Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня для вас прозвучит вторая часть беседы с отцом Даниилом Рябининым, настоятелем Благовещенского храма города Екатеринбурга. Тема беседы – священное предание и священное писание.
Священное писание есть богодухновенное, но авторы писания не были просто марионеткой в руках Бога. Поэтому каждое из Евангелий характеризуется своей стилистикой, напротив, широтой слога или примитивизмом, да, как в Евангелии, например, от Марка и так далее. То есть самое примитивное по слогу, потому что оно было написано со слов апостола Петра. И в Евангелии от Марка мы находим эти яркие какие-то вот такие довольно-таки простые слова и выражения, которые можем найти у самого апостола Петра, в его стилистике. Ну, он был простой рыбак, он как выражался, что думал, то и говорил. Это находим тут же. Поэтому вот этот момент мы должны учитывать. Вот смотрите, в священном предании есть несколько уровней. И это, скажем так, целый духовный опыт и жизнь всей церкви на протяжении долгого времени. И вот сейчас мы уже возвращаемся к началу нашей темы, с чего мы начали говорить. О жизни Божьей Матери, о каких-то там тайных вещах, которые нам не открыты или сокрыты. Так вот, то, что проверено и поверяется опытом церкви на протяжении долгого времени, берем праздник Успения Божьей Матери, об этом мы находим, да, первые упоминания там у первых авторов древней церкви. Потом вот это, скажем так, предание о Успении Божьей Матери находит отражение в гимнографии и оформлении этого события в некий церковный праздник, который выделяется среди прочих событий. Дальше мы находим целые собрания поучений разных святых отцов или размышлений об этом событии, которые также опираются на священное предание, предание церкви вот конкретно об этом событии. И дальше на протяжении всего времени этот взгляд или вот эта история о Успении Божьей Матери, она освещается и поверяется священным преданием. И здесь уже мы находим для себя, да, действительно, нечто верное, правдивое и справедливое, что было и что есть. То, что доносится до нас из учений древних. Но вот есть такие моменты, в которые, например, не разделяют все святые отцы. И как в отношении вероучительных истин есть догматы, есть там теологумены, есть богословские мнения. Это то, что может быть высказано, как богословское мнение, у одного святого отца, но другой, третий и пятый с ним может быть не согласен. И это есть. А может быть даже такое богословское мнение того или иного святого отца будет ошибочным. И в дальнейшем, скажем так, в такой некой богословской рецепции, в осмыслении этого мнения, будет высказано нечто противоположное. Ну, например, учение святителя Григория Ниского о всеобщем восстановлении. Оно было ошибочно.
Отец Даниил, расскажите, пожалуйста, о нем. Я и наши слушатели не настолько образованы, как вы.
Но это все просто, на самом деле. Было древнее учение Оригена, который строил свои концепции на разных философских системах. Это был один из выдающихся мужей, но при этом часть его, опять же, учений считается и принимается церковью как назидательные, как авторитетные, а часть считается еретическим, ну и вообще сам он еретик, да? Как Тертуллиана. Кстати, о Тертуллиане тоже скажем, потому что он тоже, да, ушел в расколы в секту, создал свою секту, да, в конце своей жизни умер. Но часть его учений, часть его творчества, она признает церковью как важная, авторитетная для нас. Ну, вот в частности, он, например, рассуждает о крещении апостолов там, и так далее. Ну, к этому вернемся, что начали говорить о крещении Божьей Матери, да, и это звучит как-то довольно-таки странно, да. Так вот, о учении о всеобщем восстановлении, апокатастасис. Ну, а Оригена, да, его осудили. Он что говорил? Ну, все умрут.
О том, что все спасутся, Господь.
Все спасутся, да, да, и спасутся и демоны, и все-все-все на свете. Учение святителя Григория Ниского, оно более сложное, исходит несколько из других каких-то соображений, но в общем и целом его концепция примерно такая же. учение о всеобщем восстановлении, ну, может быть, тот из слушателей со мной не согласится, или кто более погружен в эту тему, скажет, что это совсем не так, но, тем не менее, мы видим, что даже святитель Григорий Ниский, который считался одним из выдающихся богословов своего времени на уровне Василия Великого, там, Григория Богослова, он даже все-таки, ну, скажем так, был, ну, это я так скажу, да, исключен из списка трех святителей, куда был включен уже Иоанн Златоуст, да, праздник трех святителей. Хотя Иоанн Златоуст, если хотите, он не писал богословских трактатов, а был проповедником. Ну, конечно, его проповеди и экзегеза являются, безусловно, богословской мыслью, но в чистом виде богословия как такового, которое мы находим у Григория или у Василия, у Иоанна Златоуста нет. Вот. Но, тем не менее, он включен в число трех, да. А при этом великим каппадокийцем мы все-таки считаем, в том числе, Григория Ниского. Есть три, есть великие каппадокийцы, да, а есть три святителя. И вот часто люди путают, относя к великим каппадокийцам Иоанна Златоуста. Но Иоанн Златоуст никогда не имел отношения никакого к Каппадокии, и поэтому к великим каппадокийцам, к которым относятся Григорий Ниский, Григорий Богослов и Василий Великий, он отношения не имеет. Да, но вот это учение святителя Григория Ниского о всеобщем восстановлении, оно как раз его выключает. И оно было в дальнейшем, ну, не воспринято церковью. Не воспринято церковью. Все-таки есть учение там, да, вот, о страшном суде, о смерти грешников и вечной радости праведников. Другого нет, так говорит Господь, да. А все остальные измышления, они измышления, и это все вещи, не относящиеся к тому, что мы можем найти в Священном Писании. Так вот, опять же вернемся к слову, то, о чем говорил Мартин Лютер, да, только Писание. То есть то, что находим в Священном Писании, это правильно. Это верно, это богодухновенно и открыто самим Богом. То, что нет, значит, это нет, мы не должны это принимать. Все.
Ну, логично, кстати.
Ну да, открываем все написание. Так, давайте
тогда
разберемся.
Вопрос, почему мы не все протестанты, если это логично?
Да, потому что мы принимаем священное предание, да, и мы основываем свое учение. И здесь, к слову сказать, как раз-таки есть разница в понимании и у протестантов их теории о том, что такое Священное Писание и предание, как они соотносятся, это важно. Мы говорим, Священное Писание есть часть предания, важнейшая часть предания, но часть предания. Но вместе они сосуществуют как две стороны одной монеты. Нельзя исключить одно и принять другое, и наоборот. Жить преданием, выкинуть Писание, да, это нельзя делать. Вот. Здесь мы находим крайность, да, только Писание. Там, давайте разберем, сколько таинств, да, сколько таинств мы найдем. Вот мы говорим семь таинств, да, учим о семи таинствах. Хотя это учение на самом деле пришло к нам из Запада, да? Таинств больше. И вообще все церкви таинственно. Все, что совершается, мы называем таинством, да? Ну, выделяем вот среди этих всех священнодействий семь. Вот, давайте откроем Евангелие, посмотрим, сколько там, о каких таинствах говорится. И что мы берем за определение, что такое таинство? То, что установил сам Иисус Христос. Ну а что мы найдем? Крещение,
Евхаристия.
Что еще?
Можно ли считать призыв покаяться исповедью?
Или, ну, наверное, не в той форме, которая существует сегодня. А, да, покаяние находим. Господь делегирует власть, да, кому что разрешить на земле, будет разрешено на небе, да. Ну вот три найдем.
Соборование можно ли тоже считать, если он, например, помазывал веки слепорожденного, да, можно ли проводить опять?
Ну, не маслом, опять же, да.
Не маслом, да, но тем не менее.
Создал брение. А таинство соборования находим уже здесь у апостола Якова. Ну и параллельно есть ссылка на Евангелие, где многих мазали маслом и исцелялись. Но, опять же, тогда здесь нужно говорить, здесь нужно делать некую оговорку, что таинство есть те священнодействия, которые установлены Господом Иисусом Христом самим, либо там косвенно, да, вот как апостолы же не сами от себя придумали что-то, да, а брали из того, что, скажем так, восприняли от Христа. Поэтому вот эти моменты, они сразу же, по ним возникают вопросы. И здесь, опять же, нужно обратиться к тому, что такое священное предание, и принять это. Принять это. Да, мы находим многие вещи, исходя из священного предания. Хотя, например, да, те же святые отцы в отношении таинств пишут по-разному. Николай Кавасило, да, пишет о трех важнейших таинствах. Крещение, миропомазание и Евхаристия. Три таинства базовых. Крещение – это вхождение в церковь. вхождение в богоблагодатную жизнь. Миропомазание. Есть личная пятидесятница для человека. Таинство Евхаристии – это актуализация тех даров, которые получены в таинстве миропомазания, и есть хлеб жизни. Все. Больше ничего не надо.
А если актуализация, она один раз произошла, и все?
Нет, почему? Это хлеб.
Или ее нужно...
Ну да, да, постоянно, да. Это те дары, которые мы принимаем постоянно. Мы же молимся, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Нам нужен этот хлеб каждый день. И это дары Духа Святого нужны нам каждый день. И мы их постоянно принимаем. Вот. Что касается крещения Богородицы, апостолов, вот вопрос, он как раз-таки исходит из того, как мы читаем Писание, да? Если мы понимаем, что Писание, оно имеет абсолютный авторитет. Господь говорит в Священном Писании Никодиму, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Рожденная плоть есть плоть, рожденный дух есть дух, да? Все понятно. И учение очень просто. Кто покрестился, тот спасется. Кто не покрестился, не спасется. Так, тогда начинаем думать. Ага, ну ладно, я крещенный, вы крещенные, да? Кто-то еще крещенный. Вот мы спасемся, да? А Богородица была крещена. И тогда вот перемыкает, да, немножко. И нужно тогда начинать придумывать. Значит, если мы исходим из соображений, что кто не родится от воды и духа, тот не будет крещен, не спасется, значит, как здесь это все объяснить? Понимаете?
Значит, Богородица кем-то была крещена.
Кем-то была крещена. И вот здесь мы начинаем уже придумывать какие-то вещи, либо вот, да, доставать откуда-то из-под полы вот эти вот некие предания, которые к священному преданию там относятся совершенно косвенным образом, или вообще не относятся, и либо, да, рассуждать. Об этом пишет, например, Тертуллиан, да, святой отец II века, о том, окрещены ли были апостолы. Да? Вот. В одной статейке там находим рассуждение патриарха Сафрония, да, о том, что, ну, вот все-таки, да, они там были крещены, эти были крещены этими, те другими, да, а Божья Матерь была крещена там еще какими-то апостолами. Ну, очень замечательно, но что-то только больше мы рассуждений святых отцов на это не находим. Ну, Тертуллиан пишет, да, что говорит, вот, да, апостолы плыли в лодке, и лодка там захлестывала водой, когда они с Христом плыли, да, и лодку захлестывала водой, вот это и может считать крещением. Или апостол Петр вышел ко Христу по воде, начал тонуть, вот типа это покрестился, да. Но это крещение все-таки не так состоялось. И вообще мы знаем, что сам Иисус Христос никого лично не крестил. Хотя в Писании мы находим некое косвенное упоминание, но в дальнейшем евангелист, как бы поправляя сам себя, говорит, что сам он не крестил, но отправлял апостолов. То есть он сам в свое имя не крестил. И апостолы крестили. Да? Кто-то был учеником Иоанновым, но кто-то не был учеником Иоанновым. И здесь вот как раз-таки не надо пытаться найти ответ на этот вопрос в Священном Писании, но предание это нам говорит несколько иные вещи. О том, что само призвание и вот это благодатное служение, оно и было служением Духа, которое и, кстати, раскрыло в них вот то, что, может быть, в нас раскрывает, или тот вектор дает таинство крещения. Апостолы следуют за Христом и слышат Его слова, в которых Он часто обращается к людям, исцеляя их, да, что там проще сказать, там, прощаются тебе грехи или встань и ходи, да, там, веруй, спасешься. И более того, в завершении Евангелия Господь говорит в своем вознесении, да, кто будет иметь веру и крестит, и будет крещен, тот спасется, да, а кто не имеет веры, тот будет осужден. Что тогда для нас является спасительным? Вера и крещение, только крещение или только вера? Вот, наверное, не случайно во второй фразе Господь не упоминает о крещении. Кто имеет веру и будет крещен, тот спасется. А кто не имеет веры, будет осужден. Кто не имеет веры, будет осужден. То есть ты можешь креститься, но веры-то не иметь. Веры не иметь. А вера, я уже сказал в самом начале нашей с вами беседы о том, что это тоже понятие многогранное. Что значит быть человеком верующим? Ну, что это значит? Просто принимать то, что есть некая высшая сущность, ну, как об этом пишет апостол Павел, да, вера есть уверенность в невидимом, как в видимом, да. Ну, вот верю. Ну, и все, что ли? Ну, аж примитивно. Вера – это нечто более широкое понятие. Владимир Николаевич Шиловский пишет о вере как об онтологической связи, бытийной связи человека с Богом. Это действительно широкое понятие, которое включает в себя разные моменты. Так вот, и ответ на вопрос о том, что все-таки спасение, или то, что там апостолы стали святыми и спаслись, или то, что разбойник, висевший со Христом, вошел в ад, в рай, да, как ему говорит сам Господь, да, ныне будешь со мной в раю, это все-таки было действием, связанным не с крещением, а с их обращением и верой.
Наверное, сюда еще можно отнести вот эти вот случаи, когда крещение кровью, да, если ну, человек да, верующий, да. На там, войне на какой-то умирает.
И вообще это вопрос о границах церкви, он очень сложный, он очень сложный. Да, если мы так вот очень жестко смотрим на весь мир, исходя из этой категории, вот не крестился, все, погиб, да, тогда мы там 85% населения будем считать погибшими людьми, существами, но это ведь те люди, которых привел в этот мир сам Бог. Ну вот, мы благодарим Бога то, что живем в России и крещены, да, а кто-то нет, и как быть? И уже здесь ответить на этот вопрос будет сложно, сложно. И будет рассуждать сложно, если мы будем исходить только исходя из вот этого слова Иисуса Христа. Значит, есть нечто большее не потому, что мы оправдываем там, человеческое невежество или их грехи, но потому что есть опыт церкви, как раз-таки, который мы находим из того, как Евангелие живет внутри христианской общины. И вот то, что вы сказали, там, крещение кровью, да, то, как какой-нибудь стражник там мучил своих заключенных христиан, и видя их, ну, совершенно непобедимый дух, сам говорит, а я тоже хочу быть христианином, и тут же ему отрубается голова, как предателя. И мы его почитаем мучеником. Это же уже опыт церкви. Вот предание – это передача этого опыта. Это то, что впитывает в себя основные смыслы Писания и раскрывает нам его в полной мере, в полной красоте, которая и поверяется Священным Писанием, и живет вот на протяжении там, огромного количества времени, и выстраивая нашу жизнь. Поэтому, опять же, возвращаясь вот к цели и началу нашей беседы, может быть, такое у нас получилось очень огромное и длинное вступление, но вот то, что мы находим, или то, с чем сталкиваемся на просторах интернета, там, каких-то непонятных газетах или домыслах людей, мы должны задуматься. А вот эта мысль, или это слово, или вот ну, некое такое это рассказ, как он находит и отображает себя вот, в жизни церкви на протяжении долгого времени. Да? Ведь и какие-то, возможно, появлявшиеся праздники, которые могли появиться где-то, они не прижились, да, по какой-то причине, не стали, например, такими торжествами, которые стали те церковные события евангельской истории, не только, которые мы отмечаем широко. Да, например, почему праздник Петра и Павла для нас является ну, таким важным праздником? Почему нет праздника каких-то двух иных апостолов, которых бы мы выделили, ну, которые почитаются на меньше? Или почему именно эти события евангельской истории особенно выделяются среди прочих и становятся для нас ну, такими важными. Ну, понятно, Пасха и Рождество. Но вот остальные, что они в себе несут? Или праздник обрезания, мы его считаем таким тоже важным событием. Но что в нем мы празднуем? Надо понять, почему, например, нет праздника. Замечательный был бы миссионерский праздник, слово сказать. Например, притворение воды в вино. Прекрасный праздник, да? Но есть, например, событие преображения, да, в рамках которого мы, ну вот, в такой нашей русской традиции, к слову сказать, память праздник, который будет совсем скоро, и в восточной традиции освящаем начатки плодов. да, и какие-то иные события. Вот поэтому все это связано с осмыслением и пониманием, что есть священное предание. А священное предание, оно может ответить нам на вопросы нашей жизни, потому что это опыт христианской жизни на протяжении 2000 лет. И он что-то отметает как зловредное или неполезное, а что-то, напротив, возводит на степень важности и необходимости для каждого из нас в нашей духовной жизни, в нашей христианской жизни, в нашем развитии.
Отец Даниил, еще хочется спросить насчет фольклорного творчества нашего. Я вот помню, когда училась на филфаке, весь первый курс мы прямо учили чуть ли не наизусть хождение Богородицы по мукам, еще разные другие интересные вещи. Откуда они вообще берутся? И ведь они столько времени жили, и даже сейчас можно находить какие-то аллюзии в современном обществе к этим вещам.
Ну да, действительно, это есть. Но опять же, мы говорили в нашей программе о том, что существуют апокрифические книги, которые христианская церковь предлагает читателям как полезное что-то, есть неполезное, есть действительно некий фольклор, который бытовал, существовал, и мы с вами понимаем, что христианство проникает на Русь, в русскую культуру входит, и где-то какие-то, скажем так, народное, вот именно, да, как вы правильно сказали, народное творчество, отчасти, может быть, суеверно-языческое, оно вот создает вот такие литературные произведения, если можно так выразиться, которые в народе бытуют, как-то почитаются. Ну, в целом, наверное, какого-то прям глубинного и глубокого отношения в плане выражения христианских истин не несут. Поэтому, ну да, это есть, собственно.
Это, наверное, было связано с малообразованностью, да?
Ну, и в том числе, конечно, с этим, да. Ну, вот эти, как вот люди верят, как вот сердце дышит, как-то вот так зовет, какие-то вот внутренние такие совершенно простые вещи есть. Вот человек что-то создавал, ну, написал песню, например, или балладу, да, или вот такой рассказ, и он как-то так вот понравился всем. Ну, к этому надо относиться, мне кажется, проще. Не надо искать тайных учений в апокрифах, не надо искать супер неизведанных ответов на те вещи, которые не раскрыты где-то там, а найдя их, вот прям сказать, что вот это есть истина, и от нас ее скрывали, все это, конечно, выглядит как-то очень дико, мне так кажется. Надо читать Священное Писание, назидаться этим. Святые для нас говорят древние о том, что от незнания Писания всякое зло. Вот поэтому давайте свой ум как-то вклиним и попытаемся вместить в него Священное Писание. А уж дальше, я думаю, исходя из него, Господь нам откроет то, что будет полезно из того, что мы сейчас просто во многом количестве имеем вокруг себя, тех текстов, которые просто, наверное, не перечесть. Поэтому, ну, это вот как-то мне так кажется.
Большое спасибо, отец Даниил. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До свидания.
До свидания.